Братья и сестры, у меня будет не проповедь, у меня будет некоторое рассуждение о тайнах. Просто мы находим нужным об этом поговорить немножечко с молодежью. Я прочту три места Писания. Первое – это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 11 стих, часть стиха. «Вам дано знать тайны Царствия Небесного». А им не дано. Второе место Писания. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 12 стих. «Ибо что мне судить о внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». То есть здесь тоже различает внешних и внутренних. Из первого послания к Тимофею, 3 глава, 9 стих. Одно из качеств, которые должен иметь диакон – хранящий таинство веры в чистой совести. Знаете, мы видим, что Господь не всем людям открывает все. Для кого-то остаются тайны, а кому-то дано это. И мы знаем больше. Нет-нет, не во всех сферах мы больше знаем. Это мы слишком возомним о себе. В области физики ученые больше знают в сотни, в тысячи раз, чем мы с вами, физику. Ученые в области химии знают свою науку. А вот божественную науку мы лучше знаем, и это не для гордости нашей. Потому что бывает очень люди развитые, даже в области психологии или философии. Но Божьих тайн и малейших они понять не могут. Им не дано. И мы это должны понимать. И нести ответственность за такое доверие Богом нам. Нам дано знать тайны Царствия Небесного. Ну и в церкви тоже есть свои тайны, которым нам дано знать, а внешним не дано. И это так. Ну, допустим, Иуда... Что сделал Иуда, ну, бывший ученик Иисуса Христа? Он открыл маленькую тайну всего-навсего, и все. То есть первосвященников и этих, ну, недоброжелателей Иисуса Христа волновал один вопрос. Где может, ну, предполагаемое место, где Иисус может собираться, чтобы не при народе? Потому что при народе его видят, но при народе боятся его арестовывать. Все его считают за великого учителя. А где он вечером или ночью проводит время, чтобы без народа, они не знали. Ну, небольшая тайна, правда? Но где проводит вечер учитель? И Иуда согласился, ну, не за большую плату, сказать, где обычно бывает Иисус. Иуда эту тайну знал. Это не духовная тайна, но... Ну, больше относится к организационным порядкам, да? И он им сказал, в Гефсиманском саду. А он по обыкновению туда пошел. То есть он часто с учениками проводил какое-то время молитвы в Гефсиманском саду. И Иуда за небольшую плату открыл маленькую тайну. И все. А как она горько обернулась, правда? Я имею в виду для самого Иуды. Он стал терзаться в совести, особенно когда увидел, что Иисус чудесным образом не освободился от рук злодеев, а уже ж было так, когда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И Иуда был этому свидетель, Иуда же до последнего был с Иисусом Христом. Может быть, он на это рассчитывал, не знаю. Но когда он увидел, что Иисуса Христа арестовали и идет дело к казни, он покой потерял, он метаться стал, он к первосвященникам. Они его холодно выпроводили оттуда, и он пошел и повесился. А всего-навсего небольшую тайну открыл. То есть сегодня тайны Божьи или тайны церкви, они не упразднены. Также они существуют. И вот однажды Степан Григорьевич Германюк об этом сказал кегебистам, что с меня Иуды не будет. Ну, в смысле, я вам никаких тайн открывать не буду. А было это так. Степан Григорьевич работал на крупном заводе главным бухгалтером. И его стали вызывать в КГБ один, второй, третий, четвертый раз. Уже поднадоели эти хлопцы. А перед ними тогда все дрожали. И директор завода. Вот однажды Степан Григорьевич готовится к отчету годовому. Он же главный бухгалтер на заводе. И прибегает директор, говорит: Степан Григорьевич, вас в КГБ вызывают. Потому что дрожали перед ними, даже заикаться начинали. А он говорит: скажи, что некогда, я к годовому отчету готовлюсь. Да ты что, Степан Григорьевич, с ними нельзя так разговаривать. Я сказал, мне некогда. Но это с директором он разговаривает. Директору все равно главный бухгалтер подчиняется. Директор говорит: я тебе дам свою «Волгу», водитель мой свозит туда и назад. Только, пожалуйста, не разговаривай так с кибистом, езжай. Ну, в общем, директор настоял, он проезжает. А на этот раз его ожидает уже начальник КГБ. То поменьше там эти сотрудники беседовали, теперь начальник. И начальник, такой дружеский тон у него: здравствуйте, Степан Григорьевич. Степан Григорьевич, да я, знаете, о чем хотел с вами поговорить? Что-то мои ребята на вас жалуются. Какие ребята? Ну, мои сотрудники. На что жалуются? Ну, вы же знаете, Степан Григорьевич, такой язычный голос у него, да? А он говорит: да, говорят, что вы несговорчивый. Правильно говорят ваши ребята. И с меня Иуды никогда не сделаете. Раз меняет тон и вид лица своего начальника и добавляет металлу в голосе и говорит: в таком случае готовь сухари. Сухари готовы. И 7,5 лет. Этот вызов ему закончился арестом и срок 7,5 лет. Потому что он твердо занял позицию: Иуды с меня не сделайте. То есть я знаю, где тайны церкви, и их буду хранить. И вам ни одной, ни малейшей, с вами о тайнах церкви я не говорю. А вот еще один случай расскажу. В те старые времена, когда в Советском Союзе преследовали, особенно гнев свой проявляли на тех, которые, ну, в отделе заступничества работали, это Совет родственников узников, да, на издательство «Христианин», ну и на тех, кто работал с детьми и молодежью. И вот издательства они тоже преследовали, и поэтому не всегда могли возить литературу на машинах. Ну, машин, во-первых, немного было, и взять под контроль каждую машину верующих было нетрудно. И поэтому разные методы применяли для перевозки литературы. И вот один брат, он уже был дедушкой, ну, я сейчас говорю дедушка, ну, такой, как я сейчас. Около 60 лет ему было. И он возил литературу в чемоданах. У него 2 старых больших чемодана были. Но вообще бумага-то тяжелая, и поэтому он сделал так, чтобы, ну, руки, ну, держать очень тяжело. Чемодан большой, если наложишь, там, ну, 80 кг может быть веса. Бумага тяжелая. И он тогда сделал широкий ремень, такой, как сейчас вот в машинах автомобильный ремень. Широкий ремень. И на конце крючки. И так через рукава, через плечи. Когда на плечах, тогда легче держать. И он крючочками зацепляет за ручки, а руки только держит. И тогда можно идти делать вид, что они не тяжелые. Ну и так он возил литературу, но слежка велась, и его проследили, что он возит литературу. Но это нужно было держать в тайне. Потому что если только эта тайна станет известная, где литература, где печатается, тогда большой ущерб. Ну, примерно как со Христом получилось. Иуда думал, что это шуточки, а обернулось это очень серьезно. Ну, это дедушка возит литературу в чемоданах, и вот раз его заподозрили, поставили контроль, слежку за ним. И он очередной раз выходит из своей квартиры со своими чемоданами возлюбленными. А чемоданов в то время уже таких не было. Чемоданы 50-летней давности, такие замки, там ключ на чемодане. И дедушка идет. И он говорит: я смотрю, за мной пошел один молодой человек, он туда-туда, и этот молодой человек делает вид, что он там чем-то занят, что-то рассматривает, а за мной преследует. Тогда же чипировать еще не могли, чтобы чип бы поставили ему, может, на чемодан, да и все, да. А в то время еще не было чипов, нужно было так ходить и следить. Он говорит: я сейчас проверю, правильно у меня подозрение или нет, садится в трамвай, и с конца до конца. Я, говорит, сел в заднюю дверь, а тот на переднюю. Потом я на конечной остановке выхожу, сажусь в троллейбус, в другой край города еду. Я теперь в переднюю дверь, а тот в заднюю. И все, я, говорит, поездил туда-сюда, все. Я понял, что это не мания преследования, а точное преследование. Постоянно этот молодой человек за мной ездит. То газету читает, то журнал читает. И так за мной ездит. И я, говорит, ну и так до вечера проездил. С утра до вечера то в одну сторону, то в другую, на троллейбусе, на трамвае, на автобусе, потом опять на автобусе, потом на троллейбусе. А тот теперь пристально следит. Раз туда-сюда ездит, значит, следы путает. Значит, все, значит, хорошую рыбину сейчас поймаем. И постоянно ездит, и даже дедушка на обед не пошел. Ну, для дедушки это привычно, он часто в постах бывает. А киргибисту-то это непривычно, и пирожка не купишь, пока побежишь за пирожком, а он куда-то исчезнет. И вот он уже голодный, злой этот киргибист, и думает, да когда ж ты прекратишь эти катания по городу? Ну, к 8 часам вечера он едет на железнодорожный вокзал. Наконец-таки. А всего, знаете, там станция небольшая, городок не маленький, а станция небольшая, там всего... 3 поезда в сутки проходят через ту станцию. И все знают, что в 8 часов вечера проходит московский поезд. И теперь киргибист радуется. Наконец-таки мои мытарства закончились. Его обязанность теперь входит узнать, до какой станции этот человек купил билет себе и доложить. Посадить его в поезд, узнать, какой вагон, какое место у него и до какой станции. И все, доложить, и пошел домой. Потому что он уже голодный, уставший, весь день на троллейбусах прокатался. Ну все, 8 часов вечера, дедушка пришел на вокзал, поставил свои чемоданы и сидит. Полный зал ожидания пассажиров, объявляют, прибывает поезд, все люди встали и на перрон. А с перрона вышли с вагона пассажиры, которые вышли в этом городе, и в вокзал не заходят, а сразу же кто на такси, кто на трамвай, кто куда разошлись. И он один остался в вокзале. А этот бесится, что он не на поезд не сел, понимаете? Он же думал, все, он уедет, а он сидит один с чемоданами. Ну, закончилось терпение у него. Он пошел там, организовал. В общем, подходит милиционер вокзальный к нему. Гражданин, нам нужно пройтись в отделение милиции. По какому случаю? Ну, мы вам потом там поясним. Ну, пожалуйста, он берет чемоданы, заходит. Он говорит, вот тут у одной женщины пропали чемоданы, и нужно проверить. Он говорит, не чудите, таких чемоданов уже 50 лет женщины не носят. Какой чемодан? Вы что выдумали? Милиционер прикрикивает, давай, открывай. Он говорит, не открою. Знаешь почему? Есть закон, которому и я должен подчиняться, и ты, несмотря на то, что ты милиционер. А закон такой, делать обыск только... санкцией от прокурора. Когда прокурор разрешит тебе, покажешь мне бумагу, которая называется санкция на обыск, тогда проверишь. А иначе я тебе не разрешаю проверять. У меня вот он ключик от чемодана, я его ложу в карман. Хочешь, ломай, но ты за это будешь отвечать. Ты беззаконие делаешь. А милиционеру оно нужно отвечать, да? Не получилось. Он взял, позвонил куда-то. Говорит, ожидай. Ну, минут 40 ожидает, а это же уже 8:30. Прокурор уже дома, может быть, уже в сауне, может быть, уже в телевизор смотрит, а ему звонят с КГБ, быстренько на вокзал езжай, выписывай санкцию на обыск. В общем, в 9 часов вечера приезжает прокурор, злой-призлой, кричит на него. Он говорит, гражданин прокурор, сейчас вы успокойтесь, а он кричит, не кричите, вы не имеете права нарушать закон, вы прокурор, а я гражданин, я хочу вам высказать. Но прокурор нервничает. Ну, давай, быстрее высказывай. Не быстрее, я спокойно выскажу. Смотри, вот этот товарищ милиционер, он хотел нарушить закон. Без санкций прокурора проверить мои вещи. А я требую по закону. А ты, прокурор, должен прийти и выговор милиционеру влепить, а меня похвалить. Я же требую закон, а прокурор... Какая функция прокурора? Стоять на страже закона, чтобы закона никто не нарушал. А ты еще на меня кричишь. Надо извиниться передо мной и выполнять как правильно, как закон требует. Ладно, уже успокоился прокурор, не кричит на него, молча выписывает санкцию на обыск, бросил потом эту санкцию и пошел. Ну, милиционер теперь берет, все, гражданин, пожалуйста. Ну, теперь дело другое. Все, теперь законно, пожалуйста, вытаскивает ключ, открывает, а там грязное белье. Оказывается, жена его послала в прачечную белье отвезти. А он увидел этого шпиона и поехал кататься. Все, проверили, наш, мой чемодан, да. Ну, все, до свидания. Взял чемодан и поехал домой. Ну, такие случаи были. Но я говорю о тайнах, друзья мои. А сегодня, знаете, в чем нарушаются, сильно нарушаются тайны? Как будто бы вот молодое поколение этому не научено. Не как будто бы. Наверное, наше упущение. Наверное, мы не говорили об этом. Что Библия ясно говорит, что есть тайны церкви. А сегодня, вот особенно электроника и все, нас провоцирует, и мы ломаем все перегородки, все принципы, и евангельские, и божественные, и вопросы членского собрания – по Вайберу отправляем, обсуждаем, как прошло членское собрание в каких-то группах, обсуждаем, как тот или тот служитель поступил правильно или неправильно, даже умудряются выставить в интернет на общее обсуждение, правильно ли поступили там совет церквей, приняв такое или такое решение, правильно ли поступил такой брат-служитель, и люди верующие, неверующие читают, кто-то смеется, кто-то реплики свои туда же в эту группу пишет, и это позорно для церкви, как будто бы вот обнажаем. Да, мы люди, у нас есть плюсы, есть минусы, но есть вопросы, не внутренних ли вы судите, есть вопросы, о чем можно поговорить на членском собрании. Вот как сегодня даже, мы никаких решений не будем принимать, но сегодня у нас членское собрание, потому что мы хотим поговорить о наших некоторых минусах, которые нужно исправить, которые нельзя выносить за пределы членов церкви. Об этом не должны знать друзья, об этом не должны знать подростки. Мы, как члены церкви, как члены тела Христова, мы поговорим, мы внутренних судим, а внешних Бог судит. А зачем же внутренние вопросы выносить на рассмотрение внешних, которым не дано знать тайны? Они будут смеяться над нами. Им не дано понимать принципы Божьего домостроительства. А ну, если есть люди, там будут и минусы. Это нормально, но нужно нормально, свято подходить. И поэтому, дорогие друзья, ну вот хотелось бы это сказать членам церкви, но нужно осторожничать, чтобы для своей души беды не сделать, для церкви беды не сделать, для людей внешних соблазном не послужить. Нужно иметь осторожность, чтобы беречь церковные тайны. Итак, по любой программе интернетовской, членских собраний, отношения к служителям или минусы братьев и сестер ни в коем случае передавать нельзя. Разговаривать по телефону о членских вопросах и тоже обсуждать минусы или там внутрицерковные вопросы. Пусть Господь вас благословит, друзья дорогие, чтобы в этом вопросе нам не погрешить и соблазном никому не послужить, и Господа не прогневать. Пусть Господь нам в этом поможет.